Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе.
В движении.
В городе, кстати, семибальные пробки. Неожиданно, кстати, семибальные. А, нет, не неожиданно, вру. Сегодня же в Москву приехал как раз, да, президент Ирана, поэтому в центре тут все прикрыто. Плюс еще форум проводится деловой, будьте тоже внимательны. В общем, в центре вообще лучше не ехать на своем транспорте. Лучше пользуйтесь общественным. Третье транспортное кольцо здесь чуть полегче, чем на Садовом и на Бульварном, но проехать хорошо можно только в районе Лефортовского тоннеля в обе стороны. МКАД, традиционные затруднения в районе Дзержинки, Каширки, в районе Новой Риги и Ленинградки. Из радиальных магистралей, кстати, ездят все все хорошо, за исключением, наверное, Новой Рязанки в районе Лыткарино.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
И я вижу, что вы уже просите говорить про Брянск. Естественно, с Брянска мы начнем, с этой трагедии и стрельбы в Брянске, в брянской школе. А далее Киргизия пообещала соблюдать западные санкции против России. После информационного выпуска обсудим, что в ВТБ предложили три меры против непредсказуемости решения Центрального банка по ставке. И в конце обсудим, что в Иерусалиме критикуют Генсек ООН за призыв прекратить боевые действия в Газе. Наш умный парень, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, ну и начинаем мы, естественно, с Брянска, потому что конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, которую устроила ученица Брянской гимназии. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять. Стреляла она из дробовика. Так, из последних данных, что следователи проводят осмотр класса в Брянской гимназии. В результате пострадали 5 человек, в результате стрельбы пострадали 5 человек, двое погибли, в том числе сама стрелявшая, она покончила с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В качестве приоритетной версии рассматривается конфликт с одноклассниками. Охотничье оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки. Будет назначена и проверка ЧОПа, который гимназию охраняет. Мои коллеги поговорили с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. Давайте его послушаем, потом психиатра наберем.
Психологи в школах есть, но они несут такой полубутафорный характер. Да? То есть штатная единица определена, зарплата есть, а кто работает, непонятно. Раз. Второе. Вот мы сейчас говорим про хранение, про лицензии и прочие истории. А вопрос, как ребенок в школу оружие пронес? Понятно, что там говорят, что она автобус, да, его засунула, это ружье и принесла, но металлоискатели, говорим об этом, охрана профессиональная. К сожалению, иногда в школах такие охранники, которых самих охранять надо. Да? Этот вопрос я считаю, что важным. И второе, конечно, это нарушение правил хранения дома оружия. Да? И, соответственно, чтобы это оружие подальше от детей. Всегда же об этом говорят, безусловно. Родители несут ответственность, даже если это оружие было полностью легально. Потому что как оно попало в руки ребенка? Вот ответственность ради отца никто не должен снимать. Но и вопрос того, как оружие в школу пронесли, тоже никто не должен эту ответственность снимать.
Это Руслан Хамзаев, депутат Государственной Думы. Станислав говорит, что говорить про Брянск, там только один вопрос к папаше, почему у девочки был доступ к оружию, ни один вопрос, Станислав. Вопросов много. То есть даже с этим оружием, понимаете, оружие здесь было средством. Важно здесь говорить о том, а что такое с девочкой происходило, и что это за конфликт такой, и почему конфликты в школе участники этого конфликта видят вот разрешение этого конфликта, да, они видят через то, чтобы наносить увечья друг другу. То есть это было бы не ружье, которое, ну, либо оно не лежало в сейфе, либо оно могло лежать в сейфе, но она знала, например, где ключ отец хранит. Поэтому здесь такие варианты могут быть, понимаете? Здесь же вопрос, ну, не было бы ружья, было бы что-то другое. Потому что явно совершенно человек шел с определенной целью. Вот в чем дело. И важно понять, а что там в голове творилось. И что так. То есть есть одна версия, что ее там травили в школе и так далее. То есть это вопрос там к психологам, понятно, к родителям, ко всем. Естественно, первая мера какая, первый вариант какой. А вот родители там условно не доглядели. Да, но ребенок находится постоянно в школе. Там своя среда. Вот явно он не находится в вакууме. А там, может быть, между ними были какие-то конфликты, не знаю, там, травили, булили, мальчика не поделили, все что угодно. Но что происходит в голове у детей? Тот спрашивает, сколько лет было, по-моему, 14 лет. Что происходит в голове, когда человек говорит, что способ разрешения конфликта, это, точнее, считает, что способ разрешения конфликта – это пойти взять оружие, перестрелять, а потом еще самому покончить с собой? И, соответственно, то есть вот это состояние аффекта. И как с этим справиться? Вот в чем дело. Как до этого не доводить? Понимаете, ЧОП, который, понятно, там опять, скорее всего, мух ловил сонных, или еще что-то, там не сработали, тубус этот. Ну хорошо, 100 рамок металлоискателей поставить. Мы постоянно с вами говорим про эти рамки металлоискателей, что и где-то. Вот, но как выясняется, рамки металлоискателя не ото всего защищают. Вот в чем дело. И эта охрана тоже не ото всего защищает. И, соответственно, может быть, действительно проглядели. Но это звенья в одной цепочке. А начальное звено – это то, что происходило в голове у этой девочки, что послужило тем, что она пошла устраивать расправу и еще покончила с собой. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Девочку довели одноклассники до такого состояния, говорит шеф-комендор. Знакомая написала, что якобы отец отмечал день рождения, чем она и воспользовалась. Ну, то есть, условно, сейчас будут, наверное, разбираться, что там планировала она это, не планировала, но вопрос... Если доводили, то есть я ни в коем случае не говорю о том, что, скажем так, только вина родителей или только вина этой девочки, потому что всех травили, но никто не ходил с дробовиком, не пытался, соответственно, там, своих одноклассников порезать, убить и так далее. Нет, у всех разная психика, это понятно. И здесь вопрос возникает, как это профилактировать? О чем говорить с детьми, чтобы предотвращать подобного рода трагедия. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло. А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да, пожалуйста.
Что я хотел бы сказать по этому вопросу, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, может быть, все что угодно. Такой возраст, 8 класс, может быть, изнасилование, может быть, буллинг какой-то, понимаете, это... Все может быть, это из пустого в порожнее, вот так вот переливать.
Это не из пустого, я прошу прощения, это не из пустого в порожнее. Это проблема, которая есть, понимаете? Раньше считалось, что все вот эти проблемы с шутингом в школах, с этой стрельбой, это все тлетворный Запад. Они там погрязли в своих пороках, и, соответственно, у них там доступ к оружию и так далее. Проблема в том, что у нас такие случаи стали происходить. И они происходят довольно часто. И поэтому возникает вопрос, где поломка? Где поломка? То есть понятно, что если бы охрана увидела, если бы тубуса не было, а если бы она не нашла ключ, то, может быть, да, можно было бы этого избежать. Но я предлагаю нам с вами смотреть в начальное звено, что в голове и как с этим, соответственно, как с этим справляться, как говорить с детьми, чтобы дети... не доводили ситуацию до такого. Вот в чем дело. Да, могут быть учителя, там, понятно, сейчас и учителей допрашивать будут, директора будут допрашивать, что иногда учителя есть такой, ну что, ну дети ссорятся, ну все дети, все, ну, понимаете, вот такие, они жестокие, поэтому они друг дружку травят там и так далее. Да, и всякое может случаться. Но важно, чтобы это не случалось. Человек-человеку враг, вот где поломка. Бывает так, что в школе сейчас один учитель и школьный руководитель в двух классах, и учитель-школьный руководитель просто недостаточно уделяет внимание коллективу школьников. Так, это я не буду читать. Надо разбираться с родителями тех, кто начинает травить детей, говорит Ника. Это уже вот после драки, это уже после стрельбы. Но трагедия произошла, погибли люди, вот в чем дело. И, соответственно, все равно вопрос остается открытым. Здрасте, я слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что это всегда было и всегда будет. От этого уберечься практически невозможно. Это было в советские времена.
Что, шутинг был в советские времена?
А?
Шутинг в школах был в советские времена?
Ну, а как? Вы думаете, что не было?
Я не знаю. Я не знаю.
И травили.
Мне неизвестно. Нет, постойте. Люди, взрослые люди травят друг друга. Взрослые люди травят друг друга, понятно. И дети тоже травят друг друга. Вот. И важно выработать что-то в себе такое, чтобы потом, понимаете, именно себя, прежде всего себя и свою семью защитить от подобного рода трагедий. Вот в чем дело. То есть что-то нужно, эволюция человеческого мышления должна происходить или нет, понимаете? Ну вот кого-то в школе тоже обижали, и вас наверняка в школе тоже обижали. Но у вас были мысли такие: возьму папин дробовик, пойду стрелять с обидчика. Там мальчика не поделила, пойду стрелять обидчика. Сериалы мне в пример приводить не надо, пожалуйста. И говоришь о том, что эти сериалы снимают, и поэтому дети идут и косплеем заниматься. Сериал отражал реальность, вот в чем дело. И вот это вот то, что в Брянске происходит, это следствие того, что было, понимаете? Потому что даже если сейчас, да, там, этого папу накажут, что оружие было не в сейфе, например, да, или он там не следил, административ комитет за это дело есть. И даже будут сейчас выворачивать у этой девочки рюкзак, вещи личные, найдут какие-то переписки или еще что-то. Это уже вот после драки все. Но как это профилактировать, как предотвратить подобного рода трагедии? Вот в чем дело. Дети, это же взрослые только в гипертак. А родители скажут, что их ребенок не может булить другого, потому что мой ребенок самый лучший на свете, а вы все придумываете. И это тоже проблема, Нилс. Это тоже проблема, естественно. Никто ни с кем не хочет разговаривать. Никто ни с кем не хочет налаживать контакты. Вот в чем дело. И в итоге кто-то на кого-то срывается, а потом получается трагедия для многих-многих семей, как сейчас это вышло в Брянске. Но не говорите об этом просто потому, что это было всегда. Ну, простите, это в пользу бедных. Просто потому, ну, давайте не будем этого замечать. Ну, мало ли, что раньше было. Ну, мало ли, вот, нет, не про это. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, слушаю вас, пожалуйста.
Говорит Москва?
Да, так точно.
Да, я вот насчет ботулизма вот в школе.
Ботулизма? Нет, подождите, мы не про ботулизм в школе. Ботулизм это, по-моему, это гельминты. А мы говорим с вами про буллинг в школах все-таки, про травлю. 7373948, вас послушаем, здрасте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Костя, здесь. Да, узнала.
Ну, могу сказать так. И у нас в наше время тоже травля в школе была, и в техникуме была, но... Во-первых, сейчас дети, как я уже вам говорил, они очень расслабленные. Мне
кажется, это правда, они какие-то расслабленные все, да, это правда.
Они не представляют последствий. То есть реально, если у нас в детстве, мы хорошо представляли, у нас и драки были, и нас старшие воспитывали, и мы очень хорошо понимали последствия всех своих действий. Сейчас дети просто не догоняют. Вот на самом деле они могут пойти пострелять, даже не понимая, что они делают? Ну, грубо говоря, они адекватно не оценивают ситуацию.
Вот, вопрос тогда адекватности. Понимаете, в чем дело? Значит, нужно делать так, чтобы дети побыстрее взрослели. Ну, как-то, не знаю, разговаривать с ним, как со взрослыми людьми. Какие еще варианты здесь? Это несчастный случай, говорит Елена. Это трагедия, Елена. Это преступление и это трагедия. И у этой трагедии есть имена. И у этой трагедии есть первопричины. Понимаете, единственный вариант, который остается, наверное, это постоянно разговаривать со своими детьми. Не в надежде, что школа решит все проблемы, которые есть. Ребенок там много находится, у него там свой социум образуется, это естественно. Но так, чтобы разговаривать, что беспокоит, как беспокоит, кто, давай поговорим, давай еще что-то. Но вот то, что взрослые люди не умеют разговаривать, это же следствие того, что дети, которые становятся этими взрослыми, они их никто не учит разговаривать между собой. У них весь контакт заканчивается на том, что ты слабак, ты там такой-то или еще что-то. Вот. И ты нам ничего не сделаешь. А она берет папин дробовик и говорит, что это я вам ничего не сделаю. Я сейчас вам за все там... Ну, я не знаю, как там было на самом деле, но примерно выглядит таким образом. Поэтому лишний раз, понимаете, очередной повод для того, чтобы задаться этими вопросами и пока не получить на них ответы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Киргизия пообещала соблюдать западные санкции против России. Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил, что входящая в ОДКБ и ЕАЭС страна согласилась с просьбой Евросоюза соблюдать санкции против России, но отследить выполнение требований, по его словам, получается не всегда. Ну, то есть и вашим, и нашим. Вроде бы, да. Вы настаиваете на том, чтобы мы соблюдали санкции, но при этом соблюдать их не получается. Вот в чем дело. А мы не можем поддержать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли, сообщил Кулубаев, это цитата по Интерфаксу. Вячеслав Сутырин с нами, директор Центра научной дипломатии перспективных академических инициатив МГИМО МИД России. Вячеслав Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а с чего бы Киргизии обещать Евросоюз соблюдать санкции против России? Ведь Киргизия не член Евросоюза, а как раз член ЕАЭС, и с Россией у Киргизии гораздо больше связи, чем с Европейским Союзом, если я не ошибаюсь.
Да, вы абсолютно правы. И более того, это не первое заявление подобного рода. Ну, все дело в том, что киргизское руководство пытается добиться определенных премии, бонусов и со стороны Европейского Союза, будь то в формате каких-либо грантов, программ помощи, кредитов и так далее. Вот. Ну и в то же время пытается не попасть под вторичные санкции со стороны Запада, Европейского Союза в частности, и пытается таким образом снизить давление на них вот путем таких политических заявлений.
Угу. Но как это сказывается, с вашей точки зрения, на экономических и политических отношениях с Россией? Ведь, в конце концов, если Европейский Союз или Штаты найдут какие-то механизмы понуждения Киргизии, понуждения Бишкеку к тому, чтобы соблюдать санкции против России, мы что скажем? Ну, мы понимаем, вы в затруднительном положении. Ну, что теперь делать?
Дело в том, что в 2022 году произошел мощный скачок торговли Киргизии с Россией, причем во многом именно за счет реэкспорта, который шел через Киргизию. Конечно, для Киргизии это очень выгодно, чрезвычайно выгодно для местного бизнеса. Эти деньги остаются в экономике Киргизии. Вот они являются фактически вот посредником по реэкспорту целого ряда продукции в Россию. И там порядка дополнительно, там примерно миллиард долларов они наторговали, только в прошлом году выручка их была в реэкспорте. И в этом году тоже продолжает расти очень серьезно двусторонняя торговля. То есть, несмотря на эти политические заявления, они очень даже хорошо зарабатывают вот на всей этой ситуации, которая сложилась вокруг российских санкций. Вот. Ну и, конечно, им терять это сотрудничество никогда ни Европейский Союз, ни Запад в целом не заменят им эти выпадающие деньги. Поэтому они, конечно, не собираются это прекращать, потому что, если мы возьмем не только торговлю, но и вопрос перевода денег мигрантами, которые трудятся в России, то это составляет сейчас примерно там четверть всего ВВП Киргизии, это как раз переводы мигрантов, которые работают в России. Поэтому, конечно, это все невозможно ничем восполнить и заменить, поэтому они будут продолжать делать подобного рода заявления и пытаться зарабатывать на всем этом. Вот. Другое дело, что такие заявления, они, конечно, не способствуют развитию российско-киргизских отношений. И, в частности, сейчас Киргизия обращается с просьбой о том, чтобы мигрантам и семьям там было бесплатно предоставлено обязательное медицинское страхование в России, сейчас идут эти переговоры и так далее. То есть у них целый ряд запросных позиций в отношениях с Россией. Конечно, такого рода политические заявления, ориентированные на европейскую публику, они не способствуют, не помогают этим переговорам.
Просто здесь наши слушатели сразу два вопроса задают. Во-первых, член ОДКБ не может что? Поддержать партнера того же Союза? Это феноменально. А где уважение хотя бы? И другой слушатель говорит, а у меня один вопрос. Для чего тогда Киргизия вступила все-таки в ЕАЭС?
Киргизия вступила в ЕС, потому что ей это выгодно, и они эту выгоду извлекают. Вот я, в частности, только что привел цифры торговли за 22 год, за 23 год. Вот, собственно, поэтому они и находятся в ЕС, потому что они очень серьезно получают поддержку для своей экономики, серьезные выгоды. Вот, конечно, они это не будут менять на членство в каких-то других там западных объединениях, да и их никто туда не приглашает. Но дело в том, что в целом, понимаете, такая вот многовекторная политика. То есть, с одной стороны, они пытаются умиротворить западников тем, что они делают такие вот ритуальные заявления, и при этом они продолжают зарабатывать как раз-таки на сотрудничестве с Россией, на торговле с Россией, и очень стремятся сохранить эти преимущества.
Но, Вячеслав Валерьевич, а с российской стороны, с вашей точки зрения, есть все-таки какой-то инструментарий для того, чтобы, ну, как бы, демонстрировать, что подобного рода заявления, ну, то есть здесь как либо штаны, либо крестик, вот примерно так. Потому что мы можем, конечно, с пониманием относиться, у всех сложная позиция, но и у нас тоже сложная позиция. А то получается, что приезжать в Российскую Федерацию, зарабатывать здесь деньги, получать, в общем, хорошую прибыль от там, параллельного импорта и каких-то скидок, это один разговор. Но демонстрировать подобного рода нелояльность на политическом уровне, при том, что эта страна экономически зависит от нас гораздо больше, чем от Европейского Союза, это выглядит по меньшей мере странно. И в этой связи возникает вопрос, а политически Россия может указать на это Киргизии, или для нас это несущественно?
Конечно, может указать, и я уверен, что соответствующие действия они предпринимаются, просто это не обязательно происходит публично, потому что, в принципе, у нас дипломатия менее публичная, чем у Европейского Союза, и, как показывает практика, на самом деле, европейская дипломатия что-то последние годы эффективность ее стремится ниже падает и стремится к нулю по некоторым направлениям. Поэтому, знаете, такие вот заявления, они, конечно, может быть, как-то какие-то амбиции еврочиновников укрепляют или какие-то их иллюзии. Вот. Но ведь мир меняется, и какое бы давление Европейский Союз не оказывал ни на Казахстан, ни на Киргизию, как-то не получается пока у них прервать эти каналы обхода санкций, которые выгодны для экономики этих центральноазиатских стран.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Валерьевич. Вас благодарю. Вячеслав Сутырин был с нами, директор Центра научной дипломатии перспективных академических инициатив МГИМО МИД России. Зачем Киргизии и другим говорить, что они не будут соблюдать санкции? Правильно говорить следующее. Мы будем соблюдать, а сами втихаря за нас. Ну, понимаете, Константин, вот здесь можно и дальше пойти, что говорить, смотрите, Киргизия же может сказать, подождите, мы в этом конфликте не на стороне России, не на стороне Украины и не на стороне Европейского Союза, мы вообще в стороне. И поэтому у нас были экономические отношения, сохраняются, у нас есть обязательства по ЕАЭС и ОДКБ, и все, и больше ничего не говорит. Ну, примерно так, мне кажется. Такие варианты возможны. А то здесь действительно странная какая-то история получается. То есть, ну да, вот у нас есть ОДКБ, у нас есть ЕАЭС, у нас вообще все хорошо, у нас такие послабления со стороны Российской Федерации. Мы вот сотрудничаем с Россией, с Украиной и странами Европейского Союза. Даже этим можно ограничиться. А то получается как-то странно. Ну, вот позиция такая двоякая немножечко. Так, у Бишкека, как уточняет Кулубаев, еще есть договоренности по соблюдению санкций против Москвы, при этом Россия остается для страны основным торговым партнером. Вот это очень интересно, конечно. А почему у Киргизии есть договоренность о соблюдении санкций против Российской Федерации? Чтобы что? Ну, вот, например, те же самые Арабские Эмираты или там Саудовская Аравия, которые очень плотно связаны с европейцами, не говоря уже про американцев, но как-то я не слышала, чтобы они подобного рода заявления делали. А уж они гораздо более связаны с ними, чем с нами. Ну да, вводят в какие-то СДН-списки какие-то компании, но открываются какие-то параллельные компании, и все. Да, и страны арабского мира говорят, послушайте, у нас вообще своя политика здесь, у нас своя. Это вообще конфликт к нам не относится. Вот мы торгуем, у нас нефть, там газ, какие-то свои дела, вот, пожалуйста, там. У нас, ну, можно же каким-то образом вот так, например, обозначать политику. И ОАЭ Саудовской Аравии, понятно, их невозможно сравнить там с Киргизией, но они не в ОДКБ, не в ЕАЭС и не в ЕС. Вот, и не в НАТО. Но каким-то образом здесь демонстрируется позиция. Американцы ничего не могут сделать. Но у Киргизии своя позиция. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, продолжаем. Так, Сергей, Киргизия не суверенна, если не будет соблюдать санкции, на нее будут давить. Она между двух огней, как бы и себе не навредить и получить выгоду. Но вы знаете, иногда бывает так, что нужно выбирать свою сторону. Вот. Тем более, если у тебя есть какие-то обязательства в виде всяких союзов, организаций и прочего. Более того, как выясняется, понимаете, условно, на тот же самый Ближний Восток у американцев есть гораздо больше инструментов, чтобы давить. Более того, насколько я понимаю, американцы там пытаются на, значит, по всем фронтам давить, но не очень получается. Вот. Поэтому, знаете, как тот закон, второй закон термодинамики. Вот. Поэтому, может быть, ну, Киргизии стоило бы каким-то образом... Мы не даем советов, конечно, конечно, не даем советов, но выглядит по меньшей мере странно. Когда ты фактически один из твой главный экономический союзник, экономический партнер, это страна, у которой сейчас находится в стадии вооруженного конфликта, и при этом ты говоришь, что ну вот так вот получается. Ну, может быть, буду в дальнейшем разбираться, да. В ВТБ предложили три меры против непредсказуемости решения ЦБ по ставке. Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решения регулятора. А смысл здесь в чем? Дмитрий Пьянов говорит следующее. Основная причина не непрофессионализма, а непредсказуемая макроэкономическая среда, а один из вариантов решения проблемы – удлинение сроков достижения цели по инфляции в 4%. Видя на примере 2023 года, как часто и насколько существенно Банк России пересматривает свои прогнозы внутри года, мы стали считать практику по публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредный, этот инструмент превратился в ложного друга аналитика. Нравится это кому-то или нет, но объективно ЦБ один из самых непредсказуемых центральных банков в мире в части денежно-кредитной политики. Об этом говорило исследование МВФ 2018 года, но при этом вспомните недавний рейтинг журнала «Экономист», по-моему, где Набиуллину назвали разрушителем года, но уже многие пришли к выводу, мы, в частности, с вами пришли к выводу, что все-таки разрушитель... представлений о том, как устроена экономика, вот, например, для Европейского Союза. Вот это разрушенные иллюзии европейцев были, в частности, Эльвиры Набиуллина. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, становится ли политика Центрального банка сейчас проблемой для рынка, на что, ну, видимо, намекает Пьянов, или неправильно мы его понимаем?
Ну, естественно, что высокие процентные ставки – это всегда больно для банка в том числе, потому что чем выше процентные ставки, тем дороже ресурсы для заимствования, тем дешевле активы, которые вы держите, всевозможные. Поэтому коммерческим банкам это, разумеется, не нравится. Но Центральный банк, на мой взгляд, следует своей логике, и эта логика, вот она такова, как раз наоборот, переубедить население и рынки в том, что основная цель снижения инфляции Центральным банком преследуется неукоснительно.
Но, то есть, можно сделать так, чтобы ЦБ отказался именно от этой цели с учетом того, что, ну, с одной стороны, ЦБ говорит, что мы в рынке, а с другой стороны, таргет инфляционный и плюс, ну, нерыночные какие-то механизмы в денежно-кредитной политике. В общем, ну, есть какое-то противоречие.
Ну, я не знаю, что вы называете нерыночным механизмом денежно-кредитной политики. Центральный банк как раз вот в последние месяцы довольно четко обозначил свою стратегию, как можно скорее снизить инфляцию с тех уровней, где она сейчас находится, абсолютно действительно зашкаливающих и неприемлемых для него. И в этой связи он ужесточает политику, это ужесточение больно бьет по многим отраслям российской экономики. И давайте посмотрим на альтернативу. Да, все понятно, да. Что, чего хочет ВТБ. Альтернатива, на мой взгляд, гораздо хуже по той простой причине, что Центральный банк сейчас переключает тумблер и говорит, вот все, что раньше было, это было неправда, давайте мы будем вести какую-то новую политику. Вот это разбалансирует веру существующую, по крайней мере, среди финансовой индустрии, среди там, профессиональных аналитиков, веру в Центральный банк разрушит окончательно. И это еще больше разбалансирует вот те самые же ожидания, которые ратует господин Пьянов.
Но, Олег Витальевич, в данном случае, если действительно у участников рынка возникают вопросы к ЦБ, как эти вопросы могут быть... например, разрешены? То есть это какие-то дотации снова из бюджета, некие компенсации, потому нет, что у ЦБ своя логика. Нет? А что?
Нет. Во-первых, дотации из бюджета – это абсолютно исключено, потому что что такое из бюджета? Значит, что налогоплательщики компенсируют рыночным субъектам какие-то их методы управления рисками. Это совершенно неприемлемо, и я...
Ну, раньше же было такое...
Ну, когда?
Нет.
Раньше в очень небольших объемах касается субсидирования процентных ставок, и то это, в общем, не страховка от политики ЦБ, это какая-то другая политика, которая снижает ваши издержки по приоритетным видам деятельности.
Так.
А страховка от политики ЦБ не может быть приобретена, это то, что находится в руках рынка, и только рынок может здесь выполнять, финансовые учреждения, в том числе тот же ВТБ, могут выполнять эту роль.
Угу.
Если у них не получается это выполнять, то это скорее не вина ЦБ, а сложность той задачи, которую он на себя взвалил в нынешней ситуации, когда значительная часть российской экономики перемещается в такую вот нерыночную зону, в зону, где госзаказ и оборонные расходы становятся гораздо более важными и, соответственно, не менее чувствительными к процентной ставке. Вот Центральный банк вот такую новую российскую экономику пытается как будто рыночную привести к инфляционному таргету, что действительно гораздо сложнее, чем это было бы прежде.
А при каких обстоятельствах ЦБ, например, будет вынужден денежно-кредитную политику смягчить и от таргета отказаться?
От таргета отказаться, я думаю, что он не сможет. Это будет уже другая совсем политика и другая, наверное, администрация в Центральном банке для этого. Для этого мы должны дойти до какой-то там вот совсем уже далекой точки. Пока такая политика, ну, мной, по крайней мере, не просматривается. И ровно все то, что было хорошего, не все было хорошее в политике Центрального банка за последнее время, но все, что было хорошего в том, что рынки стали, наконец, понимать, чего хочет Банк России, и доверять ему в каких-то вопросах. Вот это будет окончательно разрушено, и мы вернемся в точку такую стабильности или равновесия не очень скоро.
Олег Витальевич, когда Пьянов говорит, что нравится кому-то или нет, но объективно ЦБ один из самых непредсказуемых центральных банков мира в части ДКП, что здесь имеется в виду? Ведь условно участники рынка ожидают одного, а ЦБ действует диаметрально противоположно или что? Или внезапно?
Нет, это совершенно не так. Профессиональные аналитики как раз ЦБ достаточно хорошо понимают. Если вы сравните вот опросы,
да,
то, что реально консенсусные опросы рынка и то, что реально Центральный банк делает, ну, в последнее время я бы сказал, что совпадение, ну, если не 100%, то 90% точно. То есть профессиональные аналитики Банка России понимают, и Банк России, кстати, делится своими соображениями. Я вот ничего не могу сказать, поскольку сам периодически хожу в Банк России на конференции с теми, кто определяет вот эту денежно-кредитную политику. У меня в этой части никаких претензий к Банку России нет. А вот то, что происходит сейчас с российской экономикой, действительно, стандартные методы здесь работают гораздо хуже, и сам Центральный банк об этом говорит, что его трансмиссия не так работает, как работала еще там, скажем, два года назад. И это действительно проблема. Тут ее методами Центрального банка решить, к сожалению, нельзя.
Олег Витальевич, я помню, когда у Силуанова, по-моему, или Белоусова спрашивали про равновесный курс. Силуанов, по-моему, все-таки, да, он говорил, что даже не столько значение курса важно, сколько его предсказуемость. Вот, то есть там, ну, условно, через полгода мы будем понимать, что будет стоить столько-то. А в данном случае претензии участников рынка к Центральному банку, что участники рынка не понимают, будет ЦБ повышать ставку, внезапно будет повышать, будет понижать, несколько раз будет повышать, это имеется в виду? То есть они прогнозировать свою деятельность не могут?
Ну, как раз Центральный банк по поводу валютного курса, он говорит, что я его принципиально не прогнозирую, а по поводу процентной ставки он дает прогноз на будущий период времени. Этот прогноз, ну, в общем, более-менее соблюдается, но его корректирует и говорит, что вот сейчас я вижу, что прогноз должен быть мой скорректирован в ту или иную сторону, я вижу такую среднюю ставку за предстоящий период времени. Мне кажется, что в этом отношении претензий к Центральному банку быть не должно. Они довольно четко заявляют свою политику, что будут всеми силами гнать инфляцию вниз.
Просто тогда, да, возникает такой момент, Олег Витальевич. Ну, скажем так, политика Центрального банка вызывает у участников рынка вопрос, но, соответственно, этот вопрос просто повисает в воздухе, и все рассуждают, или действительно там ЦБ и участники могут каким-то образом, ну, координировать, что ли, свои действия, чтобы и всем было хорошо?
Нет, всем хорошо, наверное, в такой ситуации не будет. Надо воспринимать Банк России как некий орган, который не обязан делать всем приятно. Это не его задача. Его задача, как он себе это сформулировал, как это одобрено, насколько я понимаю, всеми органами власти, начиная от парламента и заканчивая президентом, что Центральный банк у нас борется с инфляцией. Стоп. Вот в этой точке мы останавливаемся. Центральный банк эту задачу, как он себе видит, так он ее и решает. Если принято решение о каких-то других подходах к политике Центрального банка, я говорю, что это достаточно сильный переворот, он приведет нас в гораздо худшую точку с точки зрения того, что рынки думают о Центральном банке, и что Центральный банк может реально сделать с экономикой России.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич, вас благодарю. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики, экономического факультета МГУ. Сейчас давайте к срочным новостям перейдем.
Срочная новость.
Так, заявление Владимира Путина. Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира. США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики. А еще из заявлений, которые сейчас на лентах появляются, да, более 11 тысяч египтян и иностранцев эвакуированы из Газы в Египет с начала эскалации напряженности в секторе Газа. Это уже данные египетских властей. Новые заявления, которые будут появляться, тоже будем зачитывать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Иерусалиме. Вот про Египет сейчас я зачитывала срочное сообщение. Это как раз в контексте нашей последней темы. В Иерусалиме раскритиковали генсека ООН за призыв прекратить боевые действия в Газе. Глава МИДа Израиля Эли Коэн заявил, что Гутерреш опасен для всего мира. Антонио Гутерреш опасен для всего мира. Дипломат добавил, что это требование – фактическое выражение поддержки действий Хамаса. По мнению главы израильского МИДа, лишь освобождение анклава от палестинского движения должно быть основной целью в стремлении возвращения мирной жизни. В ноябре Коэн заявил, что Гутерреш не заслуживает своего поста из-за недостаточных усилий по урегулированию ближневосточного конфликта. И, как отметил израильский министр иностранных дел, генсек ООН не продвигает никакой мирный процесс в регионе. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вот эта усиленная борьба Иерусалима с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, это действительно какая-то спланированная акция, чтобы сместить его с поста, или просто чтобы он вообще никаких заявлений не делал?
Нет, Евгений, это беспредел, это утеря контроля, это такая непонятная самоуверенность, когда Израиль считает, что им все позволено, причем они выступают против организации, в создании которой они вообще не принимали никакого участия. А эта сама организация появилась как в результате Второй мировой войны. Если бы не победа Второй мировой войны союзников, которые потом создали Организацию Объединенных Наций, и Израиль как государство бы никогда бы не существовало, не было бы никаких шансов. И просто-напросто выступать с критикой решения ООН можно, и Совета Безопасности можно, тем более, что эта структура работает в последнее время не совсем эффективно, а порой даже вообще неэффективно. Десятки резолюций, если не сотни, не выполняются. Но выступать выпадом на оскорбление в адрес генерального секретаря ООН, требовать его отставки, заявлять, что мы пуп земли, это, конечно, просто вызов и наглость. Это, скорее всего, демонстрация того поражение, которое все же Израиль терпит в этом регионе. Впервые за время существования, несмотря на победу во всех этих войнах, которые были вот на Ближнем Востоке по палестинскому направлению, Израиль впервые терпит военно-информационное поражение в ООН. Он потерпел поражение, это раз. Второй момент, они уже третий месяц начинают ведут вооруженную борьбу, не могут расправиться с Хамас. А это рушится не победоносной израильской армии, полный провал спецслужб, Моссад в разведке, военной разведке и так далее. Да. И сейчас они, в общем-то, оказались в полной изоляции. Всего 3-4 страны или 5 стран традиционных союзников их поддерживают. И вот это эмоциональный вызов, который воспринимается как слабость. Сильные критикуют, но не ругают и не свергают. А это, кстати говоря, настораживает. Почему? Потому что и настораживает нас в Москве. Почему? Потому что впервые после 1948 года появления государства Израиль впервые в повестку дня ведем вопрос о возможности в будущем существования этого государства. Вот в чем специфика ситуации. Вот отсюда какой идет невроз. И поэтому конфликт, который мы наблюдаем между Израилем и Хамас, это не просто очередная стычка. Это, кстати говоря, признаки очень серьезных явлений, которые начинают охватывать Ближний Восток.
Но, Станислав Николаевич, означает ли это, что все-таки Израиль сейчас действительно никто не может остановить или не хочет остановить? Ну, потому что если у Израиля такая жесткая позиция, то есть там требуешь прекращения огня, значит, равно поддерживаешь Хамас, вот, но, с другой стороны, и Израилю можно предъявить, то есть там вы говорите, что, соответственно, там все средства хорошо, чем больше детей там погибнет, но зато будет мир в Газе. Ну, примерно такая логика.
Нет, я вам хочу сказать, что когда вот 7 октября произошел теракт, да, Хамас, да, нас, там весь мир был на стороне Израиля. Да? Просто несоразмерные атаки, они, в общем, под Хамас стали под гребенку вести всех палестинцев. Хотя действительно Хамас правит в Газе, но там это есть простой народ. Не все же статья, что называется, в рядах Хамас, понимаете? Надо зерна от плевен отличить. Ведь, ну, это сложно сделать, но здесь нужно проявить разумность и сохранить свой авторитет, влияние. Действовать изощренно, тонко, как и все время, чем славилась, например, израильская разведка, вычисляя лидеров, они могли такое сделать. Но сейчас идет срыв. Это первое. Второе, эта ситуация осложняется тем, что вот эта вот война застала Израиль на этапе очень сложных внутриполитических процессов, внутриполитической борьбы. Uh-huh. И сейчас правительство Нетаньяху в качестве ресурса сохранения своей власти использует военные средства. Потому что если только война остановится, последует отставка. Я даже подозреваю, что еще через какое-то время, еще пройдет месяц, а может и меньше, и все же американцы выдавят Нетаньяху в отставку. Почему? Потому что они сами настораживаются, потому что Израиль как союзник втягивает американцев в войну региональную, потому что здесь уже попахивает войной с Хезболлой в Ливане, да? Да. А за Ливаном идут другие государства. И кто будет? Американцы привыкли воевать чужими руками, как на грани, как с Украиной. И кто будет в Украине на сей раз выступать роль Украины? Израиль? Что-то мне это не верится.
Станислав Николаевич, но все-таки, с вашей точки зрения, есть ли какие-то механизмы для того, чтобы разрешить вопрос в сейчас вот этот палестино-израильский каким-то путем через прекращение огня? Потому что, насколько я понимаю, и Россия, и Саудовская Аравия выпустили совместное заявление на этот счет. Но подобного рода, например, заявления, они могут действительно способствовать разрешению вопроса? Или просто, ну, не знаю, Израиль выступит с очередным заявлением и обвинит всех, кто не с Израилем, тот антисемит? Ну, примерно так.
Евгений, вы очень правильно угадали ситуацию момента. То, что визит нашего президента в Эмираты, в Саудовской Аравии, был не случайным, а сейчас, сегодня мы принимаем президента Ирана, это, что называется, единая комбинация. Это первое. Рассматривается вопрос помимо двухстороннего сотрудничества. Посмотрите, визит не был связан с подписанием каких-либо соглашений. Это был символический визит демонстрации. Скорее всего, речь идет о создании системы безопасности в Персидском заливе.
Так.
Если только вот ресурсы американской дипломатии с опорой на арабский фактор, они там проводили совещания различные до этого, Авраамово соглашение, там вспомните, да, у любимых государств, ничего не получается. Сейчас начинается, вступает в силу новый фактор, и Россия, потом будет Китай. Если только сработает фактор нового формата международной конференции по палестинскому регулированию, то там уже наступает момент перехода от заявлений, декларации к практическим действиям. Американцы послали своих авианосцев в зону Восточного Средиземного моря. И Китай, Россия и Иран могут тоже самое сделать. И под фактором предупреждения силы заставить Израиль прекратить боевые действия. Понимаете? Вот только под таким давлением можно добиться остановки этого катастрофического.
То есть вы считаете, что этот процесс будет остановлен, когда, в общем, будут через прицел друг на друга смотреть российский корвет и американский эсминец?
Да, есть один из факторов. Скорее всего, здесь американцы, чувствуют это, пойдут на упреждение. Мне кажется, что они готовят переворот в Израиле. Они свергнут правительство Нетаньяху, приведут к власти какие-то силы договороспособные, подпишут какое-то соглашение, которое все же будет носить промежуточный характер.
Но, Станислав Николаевич, ведь уже 2 месяца прошло, и получается, что за заявлениями, в смысле арабского мира, по сути, несмотря на то, что там улица требует, чтобы страны включили защиту палестинцев, ничего такого не происходит. Такое ощущение, что, в общем-то, страны региона, по факту договариваются, что никакой военной кампании против Израиля не будут, и максимум будут работать, ну, условно, чьи-нибудь прокси. Потому что никому большая война на Ближнем Востоке сейчас не нужна. И в этой связи, понимаете, еще странно выглядит, например, ну, может быть, с пониманием, но странно при этом выглядит позиция того же самого Израиля или, ой, прошу прощения, Египта и Иордании, которые говорят, нам очень сложно принять все эти потоки беженцев, потому что мы боимся, среди них будет очень много радикалов, плюс у нас страна не в лучшем положении находится, и в итоге оказывается какой-то гуманитарный коллапс. Эти люди зажаты там. Израиль говорит, что, соответственно, мы боремся с Хамасом. Ну да, там погибают дети. Ну ладно, зато мы боремся с Хамасом. Хамас говорит, мы будем продолжать свою борьбу, потому что, смотрите, израильтяне убивают наших детей. Ну и все.
Я понимаю, вы правильно даете оценку и так далее, но это складывается принципиально новая ситуация, которая требует очень серьезного анализа. Сейчас речь созревает ситуация, то есть в мире созревает, особенно на Ближнем Востоке, созревает понимание, новая оценка этой ситуации. Понимаете? Есть вопрос в следующем, что почему все же воздерживаются арабские страны, да, от участия. Они на опыте Украины видят, что, выступая в роли, у них нет самостоятельных ресурсов самостоятельно вступать в боевые действия с Израилем, да. Они становятся против Украины, понимаете? Никто не хочет этого делать, не имеет под плечами устойчивых альянсов, устойчивых союзников. Как действует Западный альянс в направлении Украины, они видят и очень внимательно наблюдают. Кстати говоря, все генштабы ближневосточных стран очень тщательно изучают, как ведутся боевые действия в результате вот военной операции на Украине. Угу. И они видят, как падают мифы о американской технике, о американской стратегии, талантливость или неталантливость западных военачальников, способности НАТО и так далее. Им нужен очень прочный союзник, прочная опора, прочная коалиция. А до сих пор доминировали американцы. Обратите внимание, только сейчас появляется Путин, да, до этого мы только присутствовали в Сирии. Китай только экономически обозначал себя и бродировал своими, так называемыми, одним пояс, один путь, своими коридорами, возможностями, которые, кстати говоря, пресекла это тоже война. И теперь вот наступает момент так называемого жесткого противостояние, создание коалиции. Если только произойдет жесткое противостояние, в жесткий клинч войдут две коалиции, западные и, скажем, та восточная, и, видимо, арабские страны примкнут тоже восточной коалиции, я имею в виду Иран, я имею в виду Россию, Китай, я, кстати говоря, не исключаю даже и Турцию, которая может примкнуть к этой коалиции, тогда наступит другая эпоха.
Понятно.
Но общий результат следующий. Ту географическую карту, которую мы с вами сегодня наблюдаем на Ближнем Востоке, она не сохранится. Там грядут большие перемены, как песня поется, да? И есть многие государства, и некоторые государства не сохранятся.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. К слову, МИД Палестины, кстати, поддерживает обращение Гутерреша к Совету Безопасности о необходимости перемирия в Газе. Напомню, что глава МИДа Израиля заявил, что Антонио Гутерреш опасен для всего мира, потому что призывает прекратить боевые действия в Газе. МИД Палестины считает эту инициативу необходимым шагом, соответствующим задачам, возложенным на Совет Безопасности. Ну и в данном случае, с учетом того, какая острая критика в сторону Гутерреша сейчас со стороны Иерусалима раздается. В общем-то, может быть, как раз и многие страны задумаются о том, что принципиально нужно сохранить Организацию Объединенных Наций, но потому что если ее не будет, если, например, там уйдет Гутерреш или вообще все признают, что он ничего не может, ну, тогда, возможно, хаоса будет еще больше. А тут хотя бы есть трибуна, с которой взывают к тому, чтобы каким-то образом решать серьезные конфликты. Информационный выпуск, потом Герман Клименко к нам придет.